маленькое эссе о Друне. Миша Казаков снова в Германии. Отложила газету с анонсом его выступления в разных городах. Нахлынули воспоминания. Боже, ну почему жизнь проносится в таком бешеном темпе? Сколько же лет мы знакомы? Около полувека. Как кадры кинохроники пробегают перед глазами наши встречи. Киев, Москва, Варшава, Париж, Дюссельдорф. Сколько прекрасных мгновений, сколько незабываемых встреч. Всех не перечесть. Первое. Приезд театра Маяковского в Киев. Мне 18 лет. Я студентка второго курса театральной студии. Мы, студенты, участвуем в массовке в спектакле «Гамлет», где в заглавной роли Михаил Казаков. Красивый, талантливый, безгранично преданный и влюбленный в театр. Пожалуй, он был лучшим из всех виденных мною «Гамлетов». Помню, как сейчас. Самый молодой, фейерверк темперамента, сарказм с умной иронией, легкость движений и молниеносная реакция на реплики партнера. Миша Казаков покорил Киев. Кумир восторженных поклонниц. Тогда он просто не обратил на меня внимания. Подумаешь, одна из многих симпатичных девушек в театре. Но для меня эта встреча осталась в памяти надолго. В дальнейшем встреч было много, однако по-настоящему мы подружились в Варшаве, куда Казаков был приглашен вместе с женой Региной Адамом Ханушкевичем. Я же в это время жила постоянно в Варшаве и работала режиссером-постановщиком в нескольких театрах Польши. В центре Варшавы у меня была небольшая квартирка, где полкомнаты занимал огромный диван, на котором после веселой встречи Рождества нам пришлось разместиться вчетвером. Мне с мужем и Миша с Региной. Зима во всем своем великолепии. Миша молодой и красивый идет по Краковскому предместью и, восхищаясь красотой старых домов, невзирая на прохожих, полный голос считает Пушкина. А мы немного позади, вторим знакомым ритмом. Сколько восторга, смеха, счастья! Кадр сдвинулся. Париж, конец 70-х. При очередной встрече в Москве Миша попросил меня передать своему другу Виктору небольшой пакет. Иночка, он потрясающий человек. Уверен, встреча с ним будет тебе интересна. Здесь только книги и пластинки, никакой контрабанды, успокоил меня он. Как-никак брежневские времена. Фамилии Миша не назвал. Будучи в Париже, я позвонила по указанному телефону и назначила встречу в своей гостинице. В назначенное время спустилась в фойе, ища глазами человека, который меня ждал. «Вы Виктор?» «Да». Передо мной стоял пожилой, невысокий, с осунувшимся лицом и скорбными глазами мужчина в светлом поношенном костюме. «Неужели это друг Миши, о котором он мне говорил с таким восторгом?» – подумала я. Да, загорелись глаза, встрепенулся, как бы выходя из своего отрешенного состояния. «А как он там, в Москве?» — еле слышно спросил. «Хорошо», — ответила я. «Давайте зайдем в кафе и поговорим». «Но...» — как-то странно замялся я. «Не надо продолжать», — быстро произнесла. «Знаю, как трудно в эмиграции. Но для меня это мелочь, поверьте». «Хорошо», — согласился Виктор и, как бы извиняясь, продолжил. «Если бы я знал, что вы живете в такой гостинице, то, естественно, оделся бы иначе. Обычно наши из Союза останавливаются в дешевой гостинице. Вы понимаете? Не обращайте внимания. Я тоже из наших. Что будем пить? То, что и вы. Ну, тогда по бокалу красного вина. Не возражаете?» «Нет», — улыбнулся. «Позвольте представиться. Я Инна Карагит, актриса, режиссер и хорошая знакомая Казаковой. А я Виктор Некрасов, писатель». А теперь тяжело вздохнул, усмехнулся. «Загнанный в тупик, никому не нужный еврей-эмигрант». «О, боже мой! У меня дух перехватило! Неужели вы тот самый Виктор Некрасов? Теперь понимаю, почему Миша не назвал вашу фамилию». Мы говорили о многом. Больше всего, конечно, о Мише, его планах, новых ролях, о театре, о том, что нового на родине. Виктор ожил. Глаза лихорадочно горели. Голос стал не таким тусклым, как в начале. Я поняла, как мало надо человеку. Весточка от друга. Мысль, что о нем помнят, его любят и думают о нем. Единственное, чего мы не касались, это творчество самого Некрасова. Интуиция мне подсказывала, что это запретная тема. А мне так хотелось. «Инночка, а не могли бы вы кое-что передать от меня Мише?» «Конечно». «Да вы не волнуйтесь, я передам все, все, что вы захотите. Ведь я привезу это от вас, Виктор. Я буду гордиться этим». Позже я узнала, что в посылке, которую я привезла Мише в Москву, была и книга его отца, писателя Михаила Эммануиловича Казакова, изданная в Париже. «А где вы жили в Союзе?» – неожиданно спросил Виктор. «В Киеве». «На какой улице?» «Горького». «А номер дома?» 16. «Быть не может. А я в 22-м. Разве это возможно? Мы прожили полжизни бок о бок и познакомились только сейчас, в Париже». «Да, да», — поразилась и я этому невероятному совпадению. «Рядом, а сейчас в Париже. А мой друг Гончаров жил в 20-м доме. Актер театра Франко, вы его не знали?» «Ну, конечно, знала. Я же выпускница студии Франко. Даже могу похвастаться. Любомир Дмитерко для меня и Юны Яковченко написал пьесу «Девочья доля», где я играла главную роль. Виктор, вы представляете, мне только 18 лет. И я играю на академической сцене. С Натальей Ужви, Владимиром Дальским, Николаем Доценко. Одни корифеи сцены, а я сопливая девчонка». «Так я же был на этой премьере, помню, что был». «И вы теперь здесь». Виктор задумался и опять помрачнел. «Но у вас еще все впереди. Вы молод. Мне же остались лишь воспоминания». Да, в то время я и не могла даже предположить, что пройдет 6 невыносимо трудных лет, и я так же, как Виктор Некрасов, окажусь на чужбине, без гражданства, друзей и средств к существованию. Четыре года мы с Михаилом Казаковым не общались. Четыре долгих года. Четыре страшных года. два года одиночки КГБ и два исправительной трудовой колонии. Посадили меня за связь с Западом, а точнее за многолетнюю близкую дружбу с высокопоставленным чиновником Франции, другом Филиппа и Валерия Дестенов, крестником самого Шарля де Голля, а, впрочем, за отказ шпионить за ним. Но это совсем уже другая история. После освобождения, приехав в Москву, естественно, встретилась с Мишей и Региной в их новой просторной квартире. Мне повезло. В этот день Миша собрал друзей, чтобы им первым показать Покровские ворота. Фильм потряс меня. Какая глубина, какое точное режиссерское решение, какой точный подбор актеров, какая во всем индивидуальность. Правду говорят, что таланты ходят парами. Казаков – великолепный актер, состоявшийся с огромной интуицией режиссер, умный, утонченно интеллигентный писатель.
На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин. Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин. Эй, пошел ямщик, нет мочи, коням, барин, тяжело. Вьюга мне слепает очи, все дороги занесло. Хоть убей, следа не видно, сбились мы. Что делать нам? В поле бес нас водит, видно. Да кружит по сторонам. Посмотри, вон-вон, играет, дует, плюет на меня. Вон, теперь во враг толкает одичалого коня. Там верстою небывалый он торчал передо мной. Там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна, сил нам нет, кружится доли. Колокольчик вдруг умолк, кони стали. Что там в поле, кто их знает, пенель, волк. Вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие храпят. Вот уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят. Кони снова понеслися, колокольчик дин-дин-дин. Вижу, духи собрались средь белеющих равнин. Бесконечны, безобразны, в мутной месяц игре закружились бесы разны, будто листья в ноябре. Сколько их, куда их гонит, что так жалобно поют? Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают? Мчатся тучи, вьются тучи, невидимку луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна, мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине. Визгом жалобным и воем, надрывая сердце мне.
Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горе мне, свободно ли печать морочит Олухов или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Благур. Все это, видите ли, Слова, 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 иные, лучшие мне дороги права, иная, лучшая, потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа. Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать. Для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и пред созданиями искусств и вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье! Вот права.
После ухода гостей Миша ввел меня в курс всех интересных театральных и литературных событий за последнее время, понимая, что я была лишена всего этого, находясь за решеткой. Мишу, конечно, интересовало, как я выдержала весь этот ужас. В разговоре всплыла забавная деталь. Во время следствия меня знакомили с показаниями друзей и знакомых, которых опрашивала КГБ по моему делу. Вызывали и Мишу. Я спросила его, почему он высказался обо мне, как о полной идиотке, не читающей даже газет. Миша долго смеялся, а затем ответил: глупенькие красотки политикой не интересуются. Надо знать, где, кому и что отвечать. Я же тебя так выгораживала. Ты что, не поняла? Я поделилась с Мишей своим решением перебраться на Запад, так как в СССР все дороги для творчества и жизни были перекрыты. «Послушай, поезжай во Францию. Тебе же все равно, где просить политического убежища. Во Франции много наших. Жаль, что Галича уже нет. Но там Витя Некрасов и другие. Там ты сможешь работать». Даже сейчас сожалею, что не последовало тогда совету друга. Трудно мне в Германии. Нет понимания, нет сочувствия, нет единомышленников. Лишь боль разочарования. Только воспоминания о добрых и верных друзьях в той жизни греют мое сердце. Одно из таких воспоминаний – Михаил Казаков.